Нечисть Швеции. Обитатели кладбищ, лесов и полей. Юлия Антонова Андерсон. Читает автор. Вступление. Предание о домовых, леших, водяных существует во всех культурах с незапамятных времен. Вмешательство потусторонних сил – отличный способ истолковать непонятные явления природы, объяснить собственные неудачи и неприглядные поступки. Подводные течения и водовороты – не что иное, как проделки русалок и водяных. Гроза – охота богов за лесными девами. Туман – танец одетых в белоснежные наряды эльфиек. Каждый может заблудиться, ошибиться, промахнуться. Кто виноват? На поверхности идея сослаться на какое-то неизвестное существо. Неустоявший перед соблазном и закрутивший роман с незнакомкой моряк укорит принявшую человеческий облик русалку. Решивший увильнуть от работы батрак будет заверять, что его забрал в гору тролль. Охотники, сбившиеся с пути или вернувшиеся ни с чем, сошлются на происки лесной девы. Выполняла нечисть и предостерегающую функцию. Дети не заходили в омут, потому что там жил опасный водяной, и держались подальше от глубоких колодцев, где обитал колодезный старик. Взрослые старались не бродить без надобности по ночам, иначе велика вероятность наткнуться на привидения. Попытка избавиться от внебрачного ребенка была чревата превращением его в призрака. Ну а распутный образ жизни и беспорядочные связи нередко вскрывались, когда женщины рожали детей якобы от троллей и морских царей. При этом нечисть не только вызывала страх, но и вселяла определенную уверенность и надежду. Ходячий мертвец – не что иное, как доказательство существования иного мира, а, соответственно, смерть – это не вечная разлука с близкими. Если убить дракона, охраняющего сокровища, можно не только сделать доброе дело, но и завладеть богатством. А ритуалы проводили, чтобы задобрить духов и тем самым гарантировать хороший урожай или удачу на охоте. Потусторонние силы при правильном к ним отношении станут не вредить, а помогать и защищать. Когда появилась нечисть? Рассказы о других мирах возникли в глубокой древности и со временем претерпели изменения. На территории Скандинавии нечисть впервые упоминается в древнеисландской литературе, где словами «ветте» и «тролль» обозначают все потусторонние силы, включая богов. В сборнике правовых норм Исландии XII века говорится: «Надлежит верить в Бога и его святых, а не поклоняться языческим веттам». А в норвежских средневековых законах за пробуждение троллей предусматривалась смертная казнь, и приговор не подлежал смягчению. В Швеции существа из других миров фигурируют в первую очередь в раннесредневековых балладах. Сюжеты нередко заимствовались из преданий континентальной Европы, поэтому в других культурах и языках вполне можно отыскать похожие истории. Чаще всего героями баллад становились водяные, русалки, оборотни или же разного рода духи и призраки. С приходом христианства в Скандинавии начинается демонизация духов. Отныне их либо приравнивают к дьяволу, либо объявляют его главным орудием. В XVI столетии шведский церковный деятель, историк и писатель Олаус Магнус составляет историю северных народов, в которой пренебрежительно отзывается о все еще существующих языческих обрядах скандинавов и упоминает, среди прочего, эльфиек, лесных дев, томтенов и троллей. Даже обитатели самых отдаленных северных областей, которые, по мнению многих, совершенно пустынны и не населены, не избежали поклонения бесам и долгое время блюли нечестивую обрядность. Эти лесные люди, как некогда остальные племена рода человеческого, ныне уже цивилизованные, по тем или иным причинам повторяют общие для всех ошибки и обращаются за помощью и защитой к ложным богам. Отказ от старых верований давался нелегко. Библия повествовала о далеких событиях в неизвестных странах и рассказывала о жизни после смерти, в то время как фольклор обращался к будничной реальности, нередко предлагая полезные советы и важные инструкции о том, как чистить хлев, работать в поле, готовить еду. Людей волновало, как улучшить урожай, поймать больше рыбы и излечиться от болезни, а не что ожидало их в загробном мире. На первых порах церковь усиленно боролась с верой людей в потусторонних существ, но постепенно шведские священники увидели в народном эпосе прекрасную возможность укрепить христианскую мораль. Пасторы превратили нечисть в орудие борьбы с людскими пороками. Если нарушался запрет на работу по воскресеньям, священнослужители запугивали прихожан рассказами о троллях, которым достанутся все плоды воскресного труда.
Библейскую заповедь о прелюбодеянии подкрепляли историями о страшных последствиях от встреч с лесными и морскими девами.
И все же фольклор не исчез, а сосуществовал параллельно с христианским учением. Духи из народных верований не имеют никакого отношения ни к дьяволу, ни к аду. В отличие от сатаны, они не противодействуют людям, если те сами не идут на конфликт. Если христианство предполагало четкое разделение на добро и зло, то фольклор лишен этой строгой полярности. Существа редко представляются исключительными злодеями или, напротив, добряками. Зачастую их действия – это реакции на человеческие поступки. Проявил почтение – тебе ответят тем же. Нарушил данное слово или показал презрение – нечисть примется мстить. Была и еще одна причина живучести домовых, троллей и подобных им. В христианстве все зависело исключительно от воли Бога, в то время как фольклор оставлял хотя бы малейший шанс повлиять на свою жизнь, пусть и при помощи подношений, проявления заботы и оказания услуг. Во второй половине XVII века в Швеции разгорается охота на ведьм, и судебные протоколы начинают пестрить историями о потусторонних существах. Для церкви все они по-прежнему пособники сатаны. Связь с лесной девой или водяным рассматривалась как заключение пакта с дьяволом или зоофилия. В XVIII веке вера в нечисть была все еще настолько сильна, что попытку искоренить эти представления предпринимает уже король. Издается указ о сборе преданий по всей Швеции. Священников и чиновников призывают записывать рассказы о жертвенных рощах и целительных источниках, легенды о крепостях, замках, укреплениях, народные названия курганов. Все это планировали проанализировать и в целях просвещения простого люда объяснить с научной точки зрения. Знаменитый шведский ученый Карл Линней, будучи глубоко религиозным, с горечью отмечал: «Если не истреблять суеверие, то о Боге и вовсе придется забыть». Да, лесные нимфы так и будут прятаться в каждом кусте, а из каждого угла являться духи. Гномы, ветты, водяные и иные последователи Люцифера будут жить с нами словно серые кошки, а суеверия, колдовство и заклинания будут кружить вокруг нас словно комары. В XIX веке на фоне наполеоновских войн в мире возник особый интерес к истории. Архитекторы черпали вдохновение в готике и классицизме, фольклористы бросились записывать предания, а художники писать исторические полотна, на которых появлялись важные сражения, древние боги и, конечно, созданные народной фантазией существа. Однако эти образы имели мало отношения к реальным представлениям людей о нечисти. Природные существа с картин – теряли свой облик, близкий к человеческому, и превращались либо в соблазнительных красавиц, либо в гротескных чудовищ. Наметившиеся в те времена тенденции продолжаются и в наше время. Некоторые герои фольклора, в первую очередь томтоны, превратились в умилительных персонажей с открыток в уютных интерьерах в обнимку с кошками. Лесные девы с годами полностью потеряли одежду и сейчас изображаются нагими. Тролли и вовсе носят двойственный характер. Наряду с гигантскими страшилищами возникают добрые и милые трольчики, устраивающие пикники на опушке леса или катающиеся на лосях. Одним словом, нынешние тролли, русалки, лесные девы и водяные едва ли похожи на тех, в которых верили 100-200 лет назад. Что уж говорить о средних веках. Откуда взялась нечисть? О происхождении странных существ дошедшие до нас предания обычно умалчивают. Заниматься вопросом появления водяных, леших и троллей удел исследователей фольклора. Вполне очевидной представляется версия, в основе которой интерпретация человеком неизвестных или страшных звуков и игры теней, а также попытки объяснить явления природы, удачу и промахи, о чем говорилось в начале главы. В старые времена придерживались других теорий. Популярностью пользовались представления о том, что духи – это отпрыски чудовищ людей, тем более что в преданиях о подобных связях упоминалось с неизменным постоянством. Даже в XVIII веке ученые говорили о том, что Скандинавию когда-то населяли великаны, которые со временем то ли вымерли, то ли куда-то сбежали. Как еще объяснить чей-то высокий рост или огромную силу? При ближайшем рассмотрении последняя версия оказывалась не слишком состоятельной. Она объясняла рождение новых духов, но не появление самых первых монстров. Куда логичнее выглядело другое объяснение, пришедшее вместе с христианством. В Швеции считали, что нечисть – это ангелы, изгнанные из рая и разлетевшиеся по всей планете. Попавшие в лес стали лесными девами, в горы – троллями, в море – русалками, морскими девами и водяными. Кто населяет Швецию? По своей природе Скандинавия очень похожа на Россию. И там мы найдем поля, леса, реки и горы, а значит, и потусторонние существа будут чем-то напоминать друг друга. И все же различия есть. Свой отпечаток накладывают и культурные особенности, и религиозные убеждения, и важные исторические процессы. Отличия наблюдаются даже между близкими соседями-скандинавами. Шведский тролль совсем не похож на норвежского, а знаменитая датская русалочка была чужда жителям Швеции. Да и в рамках одной страны не существовало единообразия. Холмистый ландшафт северного региона подвигал говорить о горных духах. Вдоль западного побережья преобладали морские существа, а в чащах центральной части – лесные. В 2008 году знаменитый шведский этнолог Эббе Шон составил список региональной нечисти, выделив главное потустороннее существо для каждой провинции Швеции на основе популярности и степени распространенности легенд о том или ином представителе потусторонних сил. Вот как, по его мнению, могла бы выглядеть карта Швеции. Каждому представленному здесь существу посвящена отдельная глава. Лапландия, Сайво. Сноска. Сайво – один из загробных миров саамов, где усопший ведет спокойное существование на берегу озера или в горе в окружении своих предков. Жизнь в этом мире похожа на земную. Обитатели Сайво строят дома, ловят рыбу, охотятся, занимаются оленеводством и прочее. Время от времени запасы истощаются, и тогда обитателей загробного мира необходимо подкормить жертвами. Норботтен – горная старуха, Вестерботтен – волколак, Йемтланд – пюкен, Херьедален – медведь-оборотень, Онгерманланд – горный пес. Сноска. Горные псы – собаки подземных жителей, охранявшие их скот. Они помогали невидимым пастухам, стараясь не подпускать человека слишком близко. Их лай походил на лай земных собак. Горные псы были очень агрессивны и нередко кусали людей. Медельпад – Мара, Хельсингланд – Витры, Естрикланд – Дух воды, Даларна – Лесная дева, Вестманланд – Горная дева, Вармланд – Фонарщик, Нерке – Ветты, Упланд – Томтен, Сёдерманланд – Эльфийки, Дальсланд – Великаны, Эланд – Морская дева, Готланд – Бюсе, Эстергетланд – Королева Омма, Вестергетланд – Водяной, Смоланд – Тролль, Бохуслен – Сын морской девы, Халланд – Летучий голландец, Блекинге – Корабельный дух, Сконе – Речная коняшка. По мере развития общества налаживался и культурный обмен. Слушая новые предания о неизвестных доселе чудищах, люди стали наделять существ, характерных для их региона, чертами другой нечисти. Так, в Центральной Швеции одним из главных героев фольклора выступала лесная дева. При ближайшем рассмотрении у нее обнаруживается весьма много общего с троллями и даже водяными. А вот на западном побережье, в провинции Бохюслен, популярностью пользуются великаны. В преданиях о них мы заметим те же сюжетные линии, что и в историях о лесных девах и горных троллях. Особняком здесь стоит Заполярье и Финляндия, западная часть которой долгое время входила в состав Швеции. В Финляндии говорили на другом языке, и взаимовлияние культуры и эпоса было затруднительным. Исключение – конец XVI века, когда в шведский Вармланд прибыло много переселенцев из Восточной Финляндии. С ними появились и история превращения в волков жителей целой деревни или хутора, которые позже распространились в близлежащие регионы. На юге и севере страны оборотничество никогда не носило массовый характер. Что касается шведского Заполярья, то здесь сохранилось не так много преданий о нечисти. Эти края – вотчина саамов, куда больше внимания уделявших подробным историям об общем мироустройстве и собственных корнях. Кроме того, в силу отдаленности этих мест от более плотно заселенных центральных провинций, сказания с юга редко сюда доходили. Структура преданий. Какой бы части Швеции ни рождались рассказы, все они следуют определенной системе. Вот что их объединяет. Время действия, место действия, роль рассказчика, а логичность. Временной период, в который происходит встреча с нечистью, едва ли удивляет. Как правило, речь идет о полуночи, рассвете или закате, ночи с четверга на пятницу или ночах, предшествующих крупным праздникам. С тьмой все более-менее понятно. Это опасный период полной неизвестности, когда любая тень заставляет разыгрываться воображение. Даже в наши дни фильмы ужасов и страшилки вызывают особенно сильные эмоции именно при выключенном свете. Что касается канунов важных праздников, то их связывали с магией еще в языческие времена. С приходом христианства изменилось лишь их смысловое наполнение, но вера в духов никуда не исчезла. Люди по-прежнему считали, что в самый длинный день или самую длинную ночь грань между мирами наиболее тонкая, и духи спокойно перемещаются между ними. Особое отношение к четвергу, как дню разгула нечисти, тоже появилось благодаря церкви. Считалось, что когда Иисусу вынесли приговор о распятии, а произошло это в четверг, все злые силы вырвались на свободу. Прошло много веков, но черти, водяные и леши по-прежнему почитают четверг как важный праздник и устраивают пышные гуляния. Добропорядочным христианам в это время надлежит сидеть дома. Не меньше внимания в преданиях уделяется и месту, где происходит встреча с потусторонними существами. Помимо кладбищ, где появлялись ожившие мертвецы, нечисть встречалась на перекрестках и мостах, у источников и даже в церквях. Взятые из храма предметы – обладка, свечи и свинец из оконных рам – наделялись волшебной силой, которая, несмотря на всю свою святость, могла быть использована во вред. Сноска. Мост – переход между земным и водным миром. Перекресток – место пересечения нескольких миров. Источники почитали с языческих времен. Если вода текла в северном направлении, источник гарантированно становился священным. Его поток забирает с собой все плохое и несет в царство, где обитают злые духи. О том, что царство мертвых находится на севере, говорили еще во времена викингов. Роль рассказчика легенды не менее важна, чем время и место действия. Предположительно, с самого начала предания делились на две категории – те, что развлекали публику, и те, что были основаны на реальных событиях. Правдивости рассказу придавала детализация. В таких сказаниях не только называется деревня или хутор, но также фигурирует известное рассказчику лицо, в словах которого не приходится сомневаться. «Мой дед Эрик Свенсон, весьма уважаемый почтенный человек, как-то рассказывал. Когда я был маленьким, то наша соседка Анника Сунстрём, известная своей честностью, Вот типичные вступления, после которых у слушателя не остается никаких сомнений в том, что тот или иной случай действительно произошел. Изучая предания, можно заметить и алогичность фольклора. Одним существам раскрытие своего имени может принести беды, другим – благополучие. Нечистая сила на дух не переносит сталь и металл, но при этом те же тролли нередко одалживают у людей ножи и ножницы. От встречи с водяными, призраками и подземными жителями стремятся уберечься и одновременно обращаются к ним за помощью.
Обращаясь за помощью к водяным, призракам и подземным жителям, одновременно стремятся уберечься от встречи с ними.
Защищались от нечисти как универсальными средствами – молитва, крест, псалтырь, сталь, помогавшими от всех ее представителей, так и специфичными, которые действовали в отношении лишь определенных существ. Лесной деве, например, можно сделать комплимент, добавив при этом, что уже обручен. Но это абсолютно не поможет при встрече с троллем, который находится в дурном расположении духа. От него необходимо бежать к ближайшему кладбищу. Вся нечисть, за исключением мертвецов, сторонилась погостов, ведь это были места рядом с церковью, а значит, охранялись Богом. Эта книга – увлекательное путешествие в мир шведской нечисти такой, какой ее представляли предки современных шведов, и такой, какой ее видят сегодня.